Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Цитата. «Не жди меня, отпуска не будет. Нас через пару минут рассадят по грузовикам. Пришел приказ». Эту записку, отправленную парой дней ранее, жительница городка Лаутербах в Вюртемберге Ирена Райц получила 1 сентября 1939 года. Написавший ее жених Ирены Эрнст Гуйкинг в этот день в составе 163-го пехотного полка вермахта пересек границу Польши. Тогда, 80 лет назад, Германия начала войну, которая станет Второй мировой. Правда, на протяжении всей войны в немецких календарях в качестве дня ее начала значилось не 1, а 3 сентября, когда войну Германии объявили союзники Польши, Великобритания и Франция. День же нападения на Польшу был для немцев лишь датой контратаки, предпринятой, как уверяла нацистская пропаганда, в ответ на серию пограничных провокаций со стороны поляков. Что означало быть на стороне агрессора в войне, начавшейся 80 лет назад, и почему абсолютное большинство немцев не считало свою страну агрессором? Остается ли проблема вины в развязывании Второй мировой актуальной для сегодняшних немцев? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказывает Йохин Бёллер, профессор университета Йены, автор ряда книг по истории Второй мировой войны, прежде всего о польской кампании 1939 года, военных преступлениях и Холокосте. С ним беседовал мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Ярослав Шимов.
Как реагировали обычные немцы на сообщение о начале войны, о том, что войска их страны вторглись в Польшу?
Я бы назвал превалировавшую в обществе реакцию несколько шизофренической. С одной стороны, более 20 лет с момента окончания Первой мировой очень многие немцы считали несправедливым то, что Германия лишилась части территорий на Востоке, которые были уступлены Польше. Еще до прихода Гитлера к власти большинство немцев было убеждено, что эти территории должны быть во что бы то ни стало возвращены. Так что конфликт с Польшей воспринимался как неизбежный. С другой стороны, существовали большие опасения по поводу войны не только против Польши на Востоке, но и против ее союзников на Западе. 3 сентября 1939 года, когда Франция и Великобритания объявили Германии войну, эта тревога достигла апогея.
Насколько сильным было влияние нацистской пропаганды, подогревавшей воинственное настроение?
Фактор лично Гитлера был не слишком силен. За ним на тот момент еще не числилось никаких военных успехов, поэтому пропаганда не превозносила его как непобедимого вождя. Вера в Гитлера как полководца пришла к немцам позднее, после разгрома не только Польши, но и Франции в 1940 году и первых недель войны против России. Основным мотивом нацистской пропаганды в 1939 году были преследования немецкого меньшинства в Польше. Они действительно имели место, особенно по мере того, как польско-немецкие отношения портились, а война приближалась. Но нацисты раздували эту информацию, заявляя о польских жестокостях, об убийствах и пытках женщин и детей. Хотя трудно сказать, какова была доля людей, слепо веривших в пропаганде.
Предлогом для нападения на Польшу стал отказ ее руководства удовлетворить требования Германии. Присоединение к Третьему рейху Данцига, сегодня Гданьск, имевшего статус вольного города, и строительство экстерриториальной магистрали через польскую территорию в Восточную Пруссию. Требования жесткие, но несравнимые, например, с теми, что были годом ранее предъявлены Чехословакии. Как историки, в том числе немецкие, оценивают отказ Польши Гитлеру? Может, польские политики совершили ошибку, и им стоило согласиться, сохранив тем самым свое государство?
Мнения, конечно, есть разные, но доминирует и подтверждается документами та версия, что скромные на вид требования Гитлера к Польше не соответствовали его подлинным намерениям. Еще в начале 1939 года, выступая перед своими генералами, Гитлер заявлял, что проблема не в Данциге и что у него есть куда более далеко идущие планы на Востоке. Польша была права, когда не удовлетворила требования Гитлера, так как он на этом не остановился. провалился бы. Став, как того хотел Гитлер, младшим партнером Германии в будущей войне против Советского Союза, Польша оказалась бы в роли орудия в руках нацистов. И как только нужда в этом орудии отпала бы, у них были бы все возможности окончательно разделаться с Польшей.
Война в Польше была с немецкой стороны с самого начала войной на уничтожение, войной без правил.
Общий ответ – да, это была война с явными признаками геноцида. Но тут есть нюансы, связанные с поведением солдат вермахта, с одной стороны, и так называемой полиции безопасности, с другой. Массовые убийства гражданского населения Польши совершали те и другие. Разница, во-первых, в количестве жертв. За первые три недели сентября 1939 года, а всего польская кампания длилась чуть больше месяца, солдаты вермахта убили более 10 тысяч гражданских лиц, в то время как Einsatzgruppen, специальные группы полиции безопасности ESD, которые шли вслед за армией, уничтожили в Польше до конца 1939 года от 50 до 60 тысяч человек. Позднее эти подразделения были известны своими преступлениями на оккупированных территориях Советского Союза. Во-вторых, различными были мотивы убийств. У солдат это зачастую было следствием неопытности и страха. Они были уверены, что в Польше развернется активная партизанская война. Это впоследствии и случилось, что, по сути, врагом является каждый поляк, не только тот, кто носит военную форму. Поэтому они расценивали любые инциденты, вроде открытия огня по своим или нервных выстрелов в пустоту, как вылазки партизан, и начинали без разбору убивать мирное население. Это довольно типичная проблема армии вторжения с недостаточной дисциплиной. Тут можно вспомнить Вьетнам, Ирак и другие примеры. Правда, масштабы убийств мирного населения вермахтом все равно непропорционально велики. И тут, конечно, сыграла свою роль нацистская пропаганда с ее изображением славян и евреев как недочеловеков. Ну а с Einsatzgruppen совсем другая история. У них с самого начала имелся неофициальный, но четкий приказ проводить чистки, уничтожать прежде всего представителей польской элиты. Это была заранее продуманная программа геноцида.
17 сентября в войну против Польши вступил сталинский Советский Союз, заключивший с нацистами пакт Молотова-Риббентропа. Какова была реакция немцев, военных и гражданских, на сотрудничество с большевиками, которых им долгие годы описывали как лютых врагов Германии?
С чисто тактической точки зрения, немецкие военные были довольны тем, что им не только не пришлось воевать с Россией, но наоборот, Россия пришла, чтобы разделить с ними добычу. Объяснить столь неожиданный поворот событий населению Германии было не такой простой задачей для нацистов, учитывая, что антибольшевизм являлся важным элементом их идеологии и политики. Позднее, в 1941 году, когда СССР вновь превратился во врага, оказалось очень легко вновь оживить эти прежние мотивы. Но осенью 1939 года большинство немцев радовались тому, что война ведется только с Польшей, а не с Россией.
Нельзя не спросить о том, что и в какой мере было известно среднему немцу, не находившемуся на фронте, о преступлениях, совершаемых его страной, прежде всего о Холокосте.
Сразу после войны немцы предпочитали заявлять, что ничего не знали ни о каких военных преступлениях, прежде всего совершенных в Восточной Европе. Это нонсенс. Достаточно свидетельств того, что солдаты, приезжая домой в отпуск или поправляясь после ранений, рассказывали своим близким о том, что они видели на Востоке и в чем нередко участвовали. Военные преступления не были ни секретом, ни сюрпризом для немцев в тылу. Вероятно, масштабы этих преступлений не были известны в полной мере, недооценивались. Но в целом немецкое население знало, происходит нечто ужасное. Бесследно исчезают евреи, отправляемые в лагеря на территории Польши из других оккупированных стран, как и из самой Германии. Еще одна важная вещь. Говоря о нацистских преступлениях, мы имеем в виду, конечно же, Холокост, но не только его. Это и репрессии против партизан и участников движения сопротивления, и гибель миллионов людей от голода и болезней, вызванных войной и оккупацией. И, наконец, практически забытый в Германии и других странах за пределами бывшего СССР факт – смерть примерно 3 миллионов пленных солдат Красной Армии в немецких лагерях. Эти лагеря находились не только на оккупированных территориях, но и в самой Германии. То есть немецкий обыватель не мог ничего не видеть и не знать о том, что совсем рядом с ним находятся в нечеловеческих условиях и умирают пленные.
Был ли какой-то шанс у противников Гитлера в самой Германии? Я имею в виду, прежде всего, организаторов покушения на него 20 июля 1944 года. Или это был заговор обреченных?
Честно говоря, сложно сказать, что произошло бы, окажись покушение на Гитлера удачным. В принципе, нацистский вождь по состоянию на лето 44 года был ключевой фигурой, которая еще объединяла значительную часть немцев, продолжавших верить в возможность того, что война не будет проиграна. Устранение Гитлера могло бы привести к падению всего режима и приходу к власти, скорее всего, временного военного правительства. Как развивались бы события дальше, сказать невозможно. Но я хотел бы обратить внимание на другой момент. Мотивы заговорщиков. Люди из военной среды долго верили в победу Германии и следовали за Гитлером. Только после Сталинграда, не ранее, 43-го года, в этой среде относительно широко распространилось убеждение в том, что войну уже нельзя выиграть. В этих условиях складывается военный заговор. Мотивы абсолютного большинства его участников были не моральными, мол, так дальше жить нельзя, нужно прекратить совершаемые преступления, а сугубо военно-политическими, устранить Гитлера и начать переговоры с противниками Германии об условиях мира, попытаться избежать безоговорочной капитуляции. Не стоит забывать и о том, что очень многие заговорщики, будучи высокопоставленными гитлеровскими генералами и офицерами, были лично причастны к военным преступлениям. Устранение Гитлера было для них также способом защитить свои жизни и карьеры.
Гитлер, однако, не был убит в 44-м году, и немцы продолжали сражаться. Почему их сопротивление было столь упорным, хотя в последние месяцы войны, наверное, лишь самые отъявленные фанатики-нацисты могли еще верить в то, что Германия не проиграет войну?
Мотивов было несколько. Отчасти сказывался пропагандистский эффект. Нацисты заверяли население, в первую очередь солдат, в том, что на подходе чудо-оружие массового поражения, способное изменить ход войны. Впрочем, в 45-м году, в самые последние месяцы войны, этому уже почти никто не верил. Более существенным мотивом был страх расплаты, мести со стороны наступающей Красной Армии. Немецкие солдаты, в первую очередь воевавшие на Восточном фронте, прекрасно знали, что они или их коллеги делали на оккупированных территориях. Менее известный факт – то, что в конце войны немецкое общество начало в каком-то смысле пожирать само себя. Фанатичные нацисты, преданные Гитлеру и еще в него верившие, устроили режим террора, уничтожая и запугивая тех, кто считал дальнейшее сопротивление бесполезным. Так специальные группы ездили по стране, отлавливали и убивали дезертиров. Эти действия – плод отчаяния, и, честно говоря, их трудно объяснить рационально. And this made them
act irrationally. Для нынешних немцев война – это что-то далекое или, наоборот, по-прежнему актуальное? Эта тема заметна в общественных дискуссиях, в политике?
Здесь есть разница между поколениями. Чем моложе люди, тем дальше от них темы, связанные со Второй мировой. Тем не менее, публикуемые книги, телепрограммы, изучение в школах и университетах, благодаря всему этому война присутствует в сознании нашего общества. Немцы знают о преступлениях нацизма, хотя и не в равной мере. Больше всего о Холокосте, меньше о других преступлениях, например, о массовой гибели советских военнопленных, о которой я уже говорил. Наша память о войне имеет несколько слоев. В последние годы чаще стали звучать голоса, говорящие, что, мол, хорошо, мы признаем и осуждаем преступления нацизма, но давайте поговорим и о преступлениях союзников против мирного населения Германии. От бомбардировок немецких городов до массовых изнасилований женщин красноармейцами. В целом, я бы сказал, что память о войне по-прежнему важна для современной немецкой идентичности. Это, в частности, выражается в том, что до самого недавнего времени большинство немцев было против участия наших солдат в тех или иных международных операциях за пределами страны. Использовались аргументы, непосредственно связанные с войной. Мол, в прошлом мы так активно воевали за границей, что это привело к невообразимым ужасам, которые больше не должны повториться. И только в последние годы общество понемногу привыкло к тому, что Германия посылает свои небольшие воинские контингенты для выполнения определенных миссий в другие страны в рамках НАТО и других международных организаций и соглашений.
Напомню, что о восприятии современными немцами Второй мировой войны в 80-ю годовщину ее начала с немецким историком Йохином Беллером беседовал мой коллега и соавтор Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. На северо-западе Сирии, в зоне деэскалации в провинции Идлиб, остающейся практически последним оплотом разных сил, противостоящих режиму Башара Асада, сейчас установилось шаткое перемирие. Прекращение огня и наступление асадовских сил на Идлиб стало возможным после недавнего визита в Россию президента Турции Реджепа Эрдогана, поддерживающего многие умеренные группировки, воюющие с официальным Дамаском, хотя все их в Москве называют только террористическими. Продлиться это перемирие может лишь несколько дней, после чего войска Асада вполне могут столкнуться не только с боевиками, но и с турецкой армией. Если это произойдет, то какую сторону будет вынужден занять Кремль? Этот и другие вопросы я задал политологу-востоковеду, руководителю школы исламских исследований в Московском институте инновационного развития Кириллу Семенову.
В настоящее время объявлено перемирие, но если посмотреть несколько ранее, с начала августа там произошли серьезные изменения, которые могут привести к изменению конфигурации всей зоны деэскалации в Идлибе и иметь далекоидущие последствия, это и окружение Хан Шейхуна с последующим его взятием под контроль силами режима Башара аль-Асада и обстрел турецкого конвоя и окружение турецкой базы в городе Море, которая не была недалеко от Хан Шейхуна и которая до сих пор находится в состоянии окружения сирийской арабской армии, хотя ее защищает еще и российская военная полиция. Так что такие вот сложные там клубок противоречий, только в августе он усилился, и вот после визита Эрдогана в Москву удалось несколько снизить накал страстей в этой зоне деэскалации, и сейчас там сохраняется относительное спокойствие, но по некоторым данным оно продлится только 8 дней, так как многие источники говорят, что Турции дали еще один шанс решить вопрос Хаят-Тахрир-Ашам через его включение в состав Национального фронта освобождения.
Какие результаты именно принес визит в Москву президента Турции Реджепа Эрдогана? И вообще, стало ли обсуждение происходящего в Сирии главной темой этого визита?
Конечно, главная тема обсуждения была именно Сирия, а все остальные вопросы были сделаны, скажем так, целенаправленно, чтобы показать всему миру, что у России и Турции, кроме Сирии, еще много иных взаимных интересов, в том числе взаимодействие в сфере военно-технического сотрудничества, в экономической сфере. Но, конечно, за кулисами основная тема была именно ситуация в Идлибе. И в некотором смысле, как мы сейчас видим, обстановку в этой зоне деэскалации удалось разрядить именно после визита Эрдогана в Москву.
А кто больше добился своего на этих переговорах, Владимир Путин или Реджеп Эрдоган?
Скорее всего, Владимир Путин, потому что если сочинские договоренности, которые были подписаны в прошлом году, можно было занести в актив Эрдогана, да, то турецкий президент этим не смог воспользоваться в полной мере этим успехом. Да, и когда вот спустя практически год все пришло к тому, с чего и должно было начаться в прошлом году, когда готовилась операция против Идлиба российскими и сирийскими военными. Теперь мы уже видим, что Россия и сирийский режим ничего не останавливает для проведения вот такой полномасштабной военной операции, в том числе не особо мешает этому и турецкий наблюдательный пункт. Эрдоган не смог до конца провести свою линию и сдержать Россию и режим Асада от проведения крупномасштабных операций в Идлибе. Хотя и Россия сама говорит, что это всего лишь какие-то локальные операции с целью недопущения обстрелов Хмеймим, но в реальности все прекрасно понимают, что это именно полномасштабная наступательная операция.
Насколько серьезной сейчас выглядит перспектива прямого столкновения турецкой армии и сил Башара Асада на севере страны? Вы сами упомянули, недавно в зоне деэскалации на севере асадовские войска атаковали турецкий военный конвой.
Скорее всего, до этого, я надеюсь, не дойдет до прямого столкновения, так как они будут быстро оккупироваться, возможно, туркам даже дадут возможность отвечать на эти, да, провокации. То есть режим Асада, он тоже понимает, что не стоит играть с огнем, и все вот эти действия, которые направлены против турецких военных, они скорее носят такой провокационный характер и не направлены на то, чтобы привести к прямому столкновению, тем более опыт такого взаимодействия мирного, да, между режимом Асада и Турции есть, это достаточно посмотреть на ситуацию в Африне, или где сейчас находится турецкая зона Евфрата, вот образованная после операции против Исламского государства, и там на линии соприкосновения режима Асада, и протурецких формирований, все очень спокойно, да, никаких там провокаций нет, я думаю, выдали после того, как ситуация несколько разрядится, примерно будет то же самое, и все вот эти провокации Асада, они имеют какую-то определенную границу, и дальше этой границы режим Асада вряд ли будет переступать.
Сейчас всех волнует такой вопрос. Если вооруженный конфликт между асадовскими силами и турецкой армией все-таки случится, ведь Россия будет поставлена в очень тяжелое положение, и Владимиру Путину придется выбирать между Эрдоганом и Асадом. Теоретически, кого он выберет?
Это, конечно, очень сложный вопрос, немного, но как это само по себе произойдет, как будет развиваться сценарий, ведет ли Турция именно войска в Сирию, да, будет увеличивать там свой военный контингент, либо это будут просто какие-то локальные столкновения около какого-то определенного турецкого наблюдательного пункта. Но, скорее всего, Россия ничью все-таки сторону не займет, она постарается как раз играть роль посредника и медиатора. И, ну, в данном случае, конечно, Дамаск, скорее всего, воспримет это как больше про турецкую позицию. Но я могу сказать одно, что Россия точно не будет участвовать, да, в этом конфликте, то есть российская авиация. Я, например, не представляю, что она будет поддерживать там силы режима Башара Асада в каких-то его боестолкновениях с турецкими военными. А, соответственно, Башар аль-Асад, он понимает, что без российской поддержки тягаться с Турцией у него нет никакой возможности.
Американские военные в Сирии редко наносят удары по целям к западу от Евфрата. В минувшие выходные такой удар был нанесен, он был крупным и эффективным, судя по всему. В России это вызвало шквал гнева. Почему сейчас это все произошло? Может быть, с чем-то это связано и увязано?
Это не первый американский удар по зоне деэскалации Идлиб. Был уже один такой удар произведен в самом начале, кажется, июля, да, там на первых числах. И тоже по той же самой группировке, которая называется Хурас-1, или как ее переводят, это стражники религии или гвардия религии. Эта группировка является филиалом Аль-Каиды в Сирии, то есть после того, как Хаят Тахрир аш-Шам разорвала отношения с Аль-Каидой. Вот Хурас-1 стал представителем Аль-Каиды на территории Сирии. Именно с этой группировкой Соединенные Штаты пытаются бороться, нанося удары по штабам и ликвидируя ее главарей. Сейчас был нанесен удар во время встречи руководства Хураса-1 с представителями подконтрольной группировки Ансар аль-Таухид Соединенных Штатов. Этот курс они задали себе давно. Сейчас просто это вызвало недовольство России. Не из-за самого факта, да, нанесения удара, а из-за того, что Россия не поставили в известность, никак не поконсультировались. Именно это больше всего, я думаю, не понравилось в Москве, а не то, что там американцы ликвидировали очередную ячейку Аль-Каиды в Сирии.
Все участники сирийского конфликта действуют, конечно, сами по себе. Вопрос, насколько они согласовывают или не согласовывают свои действия. Неделю назад ВВС Израиля бомбили иранские цели вблизи Дамаска и тоже добились больших успехов.
Здесь мы видим фрагментацию сирийского конфликта, или даже не сирийского конфликта, а так называемой вот этой ирако-сирийской, да, конфликтной дуги или там конфликтного пространства этого, да, на различные театры вот военных действий. Израиль ведет свою линию, уничтожая тех, кого считают террористами. Соединенные Штаты ведут свою линию, уничтожая тех, кого они считают террористами, и кого считают, что им угрожает больше всего России, соответственно, с Асадом, да, проводит свою линию. Тут еще надо вспомнить, что у Ирана задачи также в Сирии несколько отличаются от тех, которые там ставит Москва. Конечно, поэтому конфликт этот сильно фрагментирован, но при этом есть, конечно, и общие точки пересечения, где интересы так или иначе сталкиваются. Возможно, различные инциденты, которые могут в дальнейшем привести к их обострению. То есть, как мы помним, был сбит российский самолет в ходе отражения одной из израильских атак. И то же самое можно сказать про действия вот американцев в Идлибе. То есть, конечно, этот конфликт по-своему уникален, так как теперь в нем задействовано множество стран с множеством интересов, и часто они вот ведут фактически параллельные боевые действия, да, которые друг с другом никак не связаны.
Сирийские демократические силы только что объявили, что схватили человека, которого называют одним из главных палачей группировки «Исламское государство». Это означает, что они еще представляют собой организованную, крупную, боеспособную силу?
Да, «Исламскому государству» удалось провести определенные мероприятия, которые позволили им сохраниться в том виде, с которого «Исламское государство» начинало путь, будучи еще «Аль-Каидой» в Междуречье. Когда они действовали в подполье, затем они постепенно вот выходили на оперативный простор. Сейчас же они, наоборот, ушли в подполье, имея большой опыт, и могут проводить достаточно успешные акции. Что касается их присутствия в Сирии, то оно еще сохраняется, причем сохраняется и на территориях подконтрольных Башара аль-Асада, о чем не любят вспоминать российские и сирийские военные. Там в пустыне, на границах провинции Хомса и Дейр-эз-Зор сохраняются достаточно большие анклавы «Исламского государства». Там даже речь не идет о том, что они находятся в полной мере в подполье, да, они просто имеют там лагеря в пустыне, сети туннелей, и с ними достаточно сложно бороться. Что касается вот территории сирийских демократических сил, которые контролируют эти подразделения, то там, да, они в большей степени имеют подпольные ячейки, но, тем не менее, могут проводить также достаточно успешные акции. Взрывы, да, там, ликвидация представителей органов власти, либо военных сирийских демократических сил. Еще более сложная ситуация в Ираке, где количество боевиков «Исламского государства» еще больше, чем в Сирии, которые там действуют, скажем так, более дерзко, да, более открыто, совершая гораздо больше нападений. По некоторым данным, фактически ночью многие районы принадлежат именно «Исламскому государству». Там никакого перемещения, да, ни транспорта, ни военных не осуществляется из-за угрозы нападений. Поэтому с «Исламским государством» еще до конца, как минимум, в этом регионе не покончено.
Это было мнение московского политолога-востоковеда Кирилла Семенова. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!